Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Наша сегодняшняя тема – столетие российского кино. Вековой юбилей отечественного кино в России начали отмечать еще в январе. Но в большинстве публикаций и выступлений юбилей связывается с 15 октября 1908 года. Что же произошло в тот день, спрашиваю я у историка кино, автора недавно опубликованного в Москве тома «Рабы Немова. Очерки истории быта русских кинематографистов за рубежом» в 1920-30-е годы Рашита Янгирова.
Я должен сказать, что это очень важная дата, на мой взгляд, потому что она открывает новую перспективу вообще российского киноискусства, потому что она более актуальна, скажем, чем печальной памяти даты 27 августа, которая до сих пор празднуется как День российского кино, которая означала, собственно, смерть русского кинопроизводства. Это декрет о национализации кинопромышленности. 15 октября 2008 года – дата, когда на экраны вышел, как считается, первый русский игровой фильм «Стенька Разин» или «Понизовая вольница». Должен сказать, что дата эта абсолютно условная, как вообще в истории кино. Кино, как вид искусства такой мифотворящий, дата очень условная, потому что, во-первых, 15 октября – это по старому стилю, значит, надо к этому накинуть 13 дней. Во-вторых, это не первый фильм, который был снят. В-третьих, это, собственно, и не фильм, а часть спектакля, который показывался уже до 15 октября 1908 года. Ну, в-четвертых, могу сказать, что за год до этого, в августе 1907 года, французская компания «Братья Патте» сняла в России фильм постановочный под названием «Донские казаки», который, собственно, тоже можно считать одним из первых.
Надо, наверное, пояснить, что упомянутая Рашитом Марвановичем дата 27 августа, речь идет тут о 1919 году, день, когда Совнарком принял декрет о национализации кинодела в Советской России. С этого времени вся фото и кинематографическая торговля и промышленность перешли в ведение Народного комиссариата просвещения. Вернемся, однако, к первому или якобы первому российскому игровому фильму про Понизовую вольницу и Стеньку Разина. Кто были люди, сделавшие его?
Люди были очень интересные. Прежде всего, это инициатор всей постановки Василий Михайлович Гончаров. Фигура столь же курьезная, сколь и значимая, в общем, для истории кино, потому что он был таким графоманом, бывшим железнодорожным служащим, который, как известно, находился на учете у психиатра. У него были большие проблемы с этим. Но, тем не менее, он занимался драматическим искусством. Он уже в 1906 году впервые задумал и написал первую пьесу с включениями кинокартин, которая, в общем, не была поставлена. А вот в 1907 году он написал большую историческую драму под названием «Стенька Разин. Понизовая вольница», которая была представлена на сцене Народного дома имени императора Николая II в Петербурге и в московских театрах. И, собственно, вот для этого он нашел себе замечательного продюсера Александра Дранкова, который организовал съемки этих кинофрагментов, которые, в свою очередь, как человек киношный, а это, в общем, родовая черта киношников, он был очень ведьмчивым человеком, ему не хватало того, что это было частью театральной постановки, Он просто склеил эти эпизоды, их было несколько в спектакле, и выпустил как кинофильм.
Ну вот, это я уже обращаюсь к Науму Клейману, российскому киноведу и историку кино, директору Государственного центрального музея кино и Эйзенштейн-центра в Москве. Ну вот, 100 лет назад находившийся на челне экранный Стенька Разин бросил в набегавшую волну персидскую княжну из тогдашней самодеятельности. Даже имя актрисы, как у неизвестного солдата, утрачено. И с тех пор они плывут себе дальше. И волжский челн, превращающийся то в броненосец Потемкин, то в лодочку на Яузе реке, и несчастная представительница персидской династии, раба любви, оборачивающаяся на российском экране то Зоей Космодемьянской, то Свинаркой, которые испытывают нежные чувства не только пастухи, но и трудящиеся других сфер советского народного хозяйства. Вот уже 100 лет находится в плавании гигантская ладья российско-советского кинематографа. Тоже своеобразная раба любви начальства к некогда важнейшему для него из искусств. Куда плывет все это? И куда приплыли?
Куда приплыла, легче ответить, чем да. Куда плывет, потому что для этого нужно быть пророком, а я им не являюсь, и я не знаю, к сожалению, ни одного реального пророка, только самозванцев. Куда она плывет, мы пока сказать не можем, тем более, что кино за это столетие столько раз преобразилось технологически, а кино ведь не только искусство, это еще и промышленность, к сожалению или к счастью, не знаю, и к тому же это еще промышленность, связанная с техникой, техника изменяется, поэтому то, что было невозможно вчера, можно сегодня, но с другой стороны, то, что необходимо делать сегодня, зачеркивает то, что было вчера. Поэтому куда это плывет, мы не знаем. Опять очередная революция, теперь электронная, зачеркнула то, что еще недавно было революцией аналоговой, то есть видео, а то зачеркнуло то, что было на пленке, хотя существует кино на пленке, и, видимо, будет существовать. Можно только сказать, что сейчас вот та самая княжна, которая была брошена в 1908 году, приплыла в довольно мутное озеро, называемое коммерческим кинематографом. Причем мы умудрились скопировать худшие черты западного коммерческого и до сих пор не наладили нормального проката для некоммерческого кино, что обрекло его на прозябание, если не на гибель. Во всяком случае, это процессы идут не только в нашем кино, они идут вообще в мировом кино. Наше же кино показало себя очень таким последовательным учеником ошибок.
Так считает Наум Клейман. Рашид Кингиров.
Ну, российское кино – это совершенно особая статья, как говорится, в истории мирового кино.
Индийское тоже.
Да, да, правда. Не могу сказать, что у российского кино такая же аудитория, как у индийского. Все-таки разница в арифметике, скажем, зрительской. Но, тем не менее, российское кино, наверное, благодаря репутации 20-х годов, прежде всего, советского киноавангарда, она довольно устойчиво держится у киноманов, у синефилов, которые в этом понимают и разбираются. И на самом деле, слава богу, что все-таки в самые печальные и тяжелые времена, какие, в общем, выпадали на русское кинопроизводство, там всегда были как минимум 1, 2, 3 мастера, которые действительно делали стоящее кино.
Мнение историка кино 20-30-х годов Рашида Янгирова. Я снова обращаюсь к российскому киноведу, директору Государственного центрального музея кино Науму Клейману. Готовясь к этой беседе, я наткнулся на такие данные.
В советское время прокат выходило примерно 280 фильмов в год.
Да.
140 советских, 140 заграничных. Сейчас вроде делают в России до 320 фильмов.
Даже вот. Так? Я знал 200, но надо, наверное, с телевизионными.
Вот. Плюс еще иностранный прокат. Но качество-то этих вот поделок, как, в общем, говорят мне многие, гораздо больше, чем я, смотрящие российские кино, оно ни с мейнстримом, ни с авторским кино на Западе, ни с чем другим, ну, в общем, несопоставимо. Это некая особая страна, что-то вроде индийского кинематографа или сейчас очень пошедшего в гору турецкого кино, великого, говорят, по-своему, но это совсем не мировое кино. И оно не повторяет, как кажется, многого из того, что достигают в хорошем или в дурном смысле его собратья за рубежами сократившейся 1/6 части суши.
Да, в общем, это так, но мы не уникальны тоже и в этом. Очень многие кинематографии переживали период упадка и выпадения из мирового процесса. Я могу привести даже такие уважаемые страны, как Италия или Швеция, которые были в расцвете в начале истории кино, в 10-е годы. Потом, претерпев кризис, выпали из него. На долгие годы итальянское кино возродилось фактически только после краха фашизма в неореализме, а шведское кино ожило с появлением Бергмана. И мы знаем, что это связано с очень многими обстоятельствами, и в частности с тем, является ли страна активной, граждански прежде всего активной, и не только художественно. Есть ли в ней надежда, которая питает искусство, а это очень важный компонент. Если хотите, вот та утопия конструктивная, которая не есть не ложь, а есть надежда. И вот тогда, когда появляется это ощущение оживления в гражданском обществе, тогда возникает почему-то кино. Кино в этом смысле удивительный сейсмограф, очень точно сигнализирующий о том, что происходит в глубине общества. То, что у нас сейчас кино находится в упадке, говорит о очень серьезном гражданском кризисе.
Ну, упадок упадку рознь. И я думаю, особенности нынешнего российского кино, это как раз вот они и есть точное или не точное, но во всяком случае зеркало социальной, что ли, реальности. Вот я смотрел тут посвященные кино сайты, как всякий дилетант упорядочил для себя блокбастеры, мейнстрим, авторское, экспериментальное. А про российское кино специалисты говорят, оно никакое. Может быть, и время тоже никакое.
Ну, это, видимо, следствие все того же, да, потому что фактически кинематография как организм предполагает существование не только этих нескольких этажей или нескольких направлений, но и разнообразие жанров в каждом из этих направлений, потому что авторское кино – это не определение искусства, это определение условное. То есть то, которое рассчитано не на извлечение прибыли. А там внутри может быть масса разных жанров и художественных направлений. И также касается и мейнстрима, который вполне уважаемая часть развлекательной индустрии, где тоже есть комедии, мелодрамы, детективы и так далее. И они связаны с общественной мифологией очень глубоко, каждое из этих направлений. У нас же, в силу того, что смазана вся идеология в широком смысле слова, я не имею в виду в старом смысле советском, а имею в виду комплекс идей, которые питают общество. Разрушена структура социальная, и я думаю, что разрушены также и все эти идеальные надстройки над ними. В силу этого нет кинематографии. Есть совокупность фильмов, которые даже не совокупность, а набор. И есть несколько человек, которые пытаются что-то делать. Можно их там по пальцам одной руки, может быть, перечислить, которые выходят за пределы такой механической накопительной системы и фактически не являются искусством. Я выгляжу, наверное, очень пессимистически, и я должен сказать, что до тех пор, пока не нормализуется нормальное дыхание у общества, вот скажем, нормализуется дыхание общества, и его сны, равно как и его явь, вот до тех пор кино будет пребывать в этом амебообразном состоянии.
Директор Государственного центрального музея кино Наум Клейман. Разница во времени. Программа «Радио Свобода», которую ведет Владимир Тольц. Сегодня мы отмечаем столетие российского кино. Следующий мой собеседник – продюсер Евгений Гинделес, на счету которого продуцирование таких известных фильмов, как «Восток-Запад», «Лунный папа», «24 часа», «Парни с Марса». Ну, всего не перечислишь, а телевизионные проекты я просто не вспоминаю. Евгений, позвольте расспросить вас про низменное, про деньги. Готовясь к беседе с вами, я нашел такие данные. Стоимость российского фильма в начале 90-х составляла $70-100 тысяч. Сейчас средняя стоимость приближается к $2 миллионам. Уже есть много фильмов, снятых за 10 миллионов и больше. А ныне в производстве находятся такие фильмы, как «Обитаемый остров» Бондарчука и «Утомленные солнцем 2» Михалкова с бюджетами под 40 миллионов. 40 миллионов долларов. В России эти деньги нельзя будет вернуть никогда, ни при каких обстоятельствах. А мирового проката у российских фильмов нет. Ну, кроме, пожалуй, трех исключений. «Русский ковчег» Сокурова, уже собравший более 5 миллионов долларов, из них только в США 3,5. А еще «Возвращение» Звягинцева и его же фильм «Изгнание». Проекты Бекмамбетова, «Дозоры» и «Ирония судьбы 2», только на рекламу которых на Первом канале телевидения потрачено около 12 миллионов долларов, таких денег не отобьют. Так окупает ли себя сегодняшнее российское кино? Или это гигантские государственные халявные деньги, которые не надо возвращать? Так тоже пишут иногда об этом. Но тогда какой барыш неденежный имеет с этого государства?
Ну, это вопрос, самый корень тех проблем, с которыми сейчас сталкивается российское кино в целом и его продюсеры в частности. То есть проблема действительно выглядит именно так, как вы ее описали. То, что российское кино на сегодняшний день в целом это системно убыточное мероприятие. И если сложить стоимость всех кинопроектов за год, посмотреть, какие деньги эти фильмы сгенерировали в кинопрокате, а также за счет там продажи на телевидении и DVD, то окажется, что в целом российская киноиндустрия себя пока еще не окупает. Очень важный, несомненно, ресурс, который позволяет, опять же, в целом, так сказать, сводить концы с концами, это государственная поддержка, конечно же. И без нее, так сказать, российское кино на сегодняшний день не смогло бы, собственно говоря, существовать.
Государство на сегодняшний день тоже этот вопрос себе само задает в лице его отдельных представителей. И ответ на него, опять же, вытекает следующее, что если мы уже тратим эти деньги, и если, более того, этих денег недостаточно, и нужно тратить еще большие деньги, то давайте действительно мы эти будем деньги тратить на кино патриотического содержания, на кино идеологически выверенное, которое бы соответствовало общегосударственным задачам, а именно, скажем так, борьбе с доминированием американского кино в российском кинопрокате, с одной стороны, а с другой стороны, с отстаиванием той идеологии, которая представляется правильной и господствующей в современном российском государстве.
О состоянии современного российского кино говорили мы с известной актрисой Ингеборгой Допнукайте. Я высказал мнение, что оно несколько скопично. Чаще речь идет о прошлом, многое снимается в стиле ретро, а про реальные, современные проблемы мало кто снимает. Ингеборга не согласилась со мной.
Потому что вот я привожу пример, как балабановскую картину «Груз-200». Я считаю, что это очень острое, современное, актуальное кино, хотя это говорит о 80-х. Например, я только что посмотрела картину Калатазишвили «Дикое поле». Замечательнейшая картина. Я боюсь кого-то пропустить, но «Простые вещи», например, прекрасная картина. Я каких-то фильмов не видела, но есть фильмы, которые мне нравятся. Я бы так безнадежно не говорила об этом. Я только что снялась у, опять же, Леши Балабанова в фильме «Морфий». И оно бы было бы неинтересно, если бы не было параллелей с современностью. Хотя это по рассказам Булгакова, записка молодого врача, но параллели с современностью.
Ну вот прошло 100 лет истории российского кино. Каковы, на ваш взгляд, перспективы этого кино, которое, в общем, не имеет сейчас мирового экрана, такого, какое имеет кино, скажем, американское, не имеет такой аудитории, какое имеет кино индийское. И русский прокат оставляет желать, в общем, лучшего. Он, мне кажется, не сопоставим по величинам с прокатом советского времени. Так каковы вот перспективы, скажем так, на второй век жизни российского кино, на ближайшие годы?
Я не могу говорить о перспективах, потому что я не Господь Бог, и вы видите, что творится в мире в данный момент. Но я должна заметить, что современное, мы говорим, постсоветское русское кино очень молодо еще. Я бы дала время. Я думаю, наоборот, очень оптимистически, что кино развивается очень быстрыми темпами. Сейчас производится много фильмов, и я очень надеюсь, что это количество будет как-то иметь какое-то качество. И фильмы есть. Есть талантливые люди, новые поколения. Надо дать возможность. Нельзя сравнивать с американской. В Америке не кинематограф, это индустрия целая. Это годами, уже 100 лет развивающаяся индустрия. Именно индустрия. Это масштабно, мирово. А русское кино было советским кино, и, конечно же, оно развилось так, как оно развилось.
Киноактриса Ингеборга Дапнукайте. Вместе с ней в этом выпуске программы «Разница во времени», посвященном столетию российского кино, приняли участие кинопродюсер Евгений Гинделес, историк кино Рашид Янгиров и киновед, директор Государственного центрального музея кино и Эйзенштейн-центра в Москве Наум Клейман.
А? Натворил.
Ну что натворил, натворил? А делать-то что?
А кто знает, что делать?
Персональная просьба. Спойте.
Что пой?
Хабанеру.
Ленского. Он Сусанина выденет еще.
Ну для вас же хуже, товарищи.
Мы вам расскажем, как мы засели, как мы однажды сели на мели.
Плыли, плыли, вдруг остановка, скажем прямо, очень неловко. С этого места, как говорится, вверх не подняться, вниз не спуститься. Ох ты, ох ты, нету на брате, ох ты, ох ты, еле подошла. Шайки над нами, песня льется, рыбы над нами, гробы смеются.
Продюсер передачи Марина Смирнова. Автор и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Ах, даёт! Вот даёт!
Если придётся плыть вам по свету, не забывайте песенку эту. Когда в деле, двигаясь в цели, надо всюду видеть все мели. Когда в деле...
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Под Читой на месте падения истребителя МиГ-29 найден черный ящик. Комиссия выясняет причину аварии. Самолет разбился накануне во время учебного полета. Летчик катапультировался, его состояние удовлетворительное. Из московского аэропорта Домодедово вылетели пассажиры двух задержанных рейсов авиакомпании «Интеравиа» в Магадан. Самолет для отправки пассажиров предоставила авиакомпания «Московия». В настоящий момент из-за долгов «Интеравиа» за топливо остаются отложенными 3 рейса этой авиакомпании из Москвы в Благовещенск и Иркутск. Президент США Джордж Буш и руководители Европейского Союза обсуждают сегодня в резиденции Кэмп-Дэвид, штат Мэриленд, меры по борьбе с глобальным финансовым кризисом. Ожидается, что одной из главных тем на встрече Джорджа Буша, президента, председательствующего ЕС Франции Николя Саркози и главы Европейской комиссии Жозе Мануэля Барозо, станут планы организации глобального саммита по реформированию международной финансовой системы. В Москве в субботу пройдет учредительный съезд движения «Левый фронт». В нем примут участие представители организаций «Авангард Красной молодежи», «Трудовая Россия», РКП, КПСС и других непарламентских движений «Левого толка», а также отдельные активисты КПРФ. В Багдаде сегодня ожидаются протесты против американского военного присутствия в Ираке. По данным агентства France Press, акция организована сторонниками радикального шиитского лидера Мактады Ас-Садра. Россия и Соединенные Штаты обсудят в середине ноября вопрос о продлении договора об ограничении стратегических вооружений. По сообщению Госдепартамента, на встрече в Женеве стороны будут решать, продлять ли соглашение.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. У микрофонов Ольга Эдельман и Владимир Тольц. В эфире очередная передача из серии «ТАСС не уполномочен сообщить», в основе которой особые закрытые письма, ОЗП, обзоры зарубежной прессы и агентурных сообщений, готовившиеся в ТАССе для советской руководящей верхушки. Сегодня речь пойдет о явлении в послевоенные годы участившемся, о советских беглецах на Запад. Герой этой передачи Кирилл Михайлович Алексеев. Сотрудник советского посольства в Мексике, бежавший в США осенью 1946 года.
Алексеев в Соединенных Штатах первое время держался тихо и прятался. Боялся преследования советских агентов. Несколько раз менял квартиры. Уверял, что его терроризировали звонками с угрозами и бранью американские коммунисты, которых на него натравливали советские агенты. Но затем, как гласила преамбула к выпуску номер 202 бюллетеня ОЗП от 31 июля 1948 года, цитирую, «В июньских и июльских номерах американского журнала Saturday Evening Post помещена серия статей предателя Алексеева». Американский журнал снабдил статьи своим предисловием, описывавшим Алексеева.
«Это худой человек, которому под 40 лет. По словам одного из его сотрудников, этот русский может проскользнуть в толпе как призрак. Он может радоваться этой своей способности стушевываться, ибо беглец все еще нервничает, видимо, не считая себя в безопасности. С другой стороны, как об этом свидетельствуют его рассказы о жизни современной России, это чувство свойственно русскому чиновнику, даже когда он занимает самое хорошее положение у себя дома. Находиться на высоком посту и находиться под слежкой, видимо, синонимы».
Давайте, Оля, начнем рассказ с биографии Алексеева, точнее, с той ее версии, а иной в нашем распоряжении не имеется, которую он изложил для американской публики. Достоверна ли она? Другой вопрос. Сейчас не будем на нем останавливаться.
Алексеев родился около 1909 года в Лебедяне. Отец служил городовым. Ну, а сам Алексеев закончил Московскую горную академию, стал инженером. Жена его тоже была инженером-металлургом. Как вся образованная молодежь 30-х, он был увлечен работой, испытал радость проектирования больших заводов, это его собственное выражение, наблюдал чистки и репрессии. Делал карьеру, строил химические и сталелитейные заводы, стал главным инженером Минавиапрома. Но при этом мечтал бежать за границу.
«Внезапно я оказался крупным советским деятелем. Я обедал в Кремле. Мне улыбался Сталин. У меня были автомобили, слуги, вилла в Серебряном Бору, этом загородном рае советских бюрократов. Что еще нужно было мне? Одной небольшой вещи, совершенно обычной здесь. Свободы. Случайно я был назначен в наше посольство в Мексике в качестве торгового атташе. Я решил спасти себя. Но я не мог бросить свою жену и детей. Мексика кишила советскими агентами».
Алексеев выжидал и готовился к бегству. Его паспорт лежал в сейфе посольства, а без него невозможно было получить американскую визу.
«Агенты НКВД, следовавшие за мной по пятам, не спускали с меня глаз и провожали меня домой по ночам, оставаясь у дверей дома до раннего утра. Проследив за ними, я обнаружил, что они уходили сейчас же, как только мы тушили свет, думая, что мы легли спать. Я отметил себе эту их привычку, чтобы воспользоваться ею позже».
Агентов Алексеев, как он уверял, научился обманывать. Он помнил их лица, типично русские. Во время похода в кино показал их жене. Один агент шел следом, второго они встретили, когда после кино пошли в парк. Агент сел на соседнюю скамейку. Вот что меня смущает в рассказе Алексеева. Это вездесущесть советских агентов. Можно подумать, Мексика – одна из республик СССР.
Соединенные Штаты, если верить Алексееву, тоже тогда были наводнены агентами НКВД, причем очень опасными. Но вот насколько я помню, исследователи рассекреченных в середине 90-х годов материалов операции «Венона», пожалуй, самого крупного в истории шпионажа проекта по расшифровке дипломатической переписки, прикидывали, что к 1948 году, когда были опубликованы и попали на стол Сталина откровения Алексеева, в США действовали, я цитирую, десятки кадровых советских разведчиков и около пары сотен завербованных ими американских граждан, большинство которых являлись членами Коммунистической партии Америки. А в Мексике нам известны имена многих местных коммунистов, которые в ту пору принимали участие в агентурных комбинациях Советов. Тут важно отметить, что ровно в то же время, когда появились в печати статьи Алексеева в 1948 году, в Сенате США шли слушания специальной комиссии о советском шпионаже, связанные с тем, что перебежавший на Запад в 1945-м шифровальщик советского посольства в Канаде Игорь Гузенко и советская агентка Элизабет Бентли сдали немало своих строго засекреченных коллег, а также с успехами уже упомянутой мной операции «Венона», о которой американская общественность тогда и не подозревала. Но шпиономания тогда довольно пышно расцветала в обществе, как, впрочем, и по другую сторону железного занавеса. Думаю, рассказы Алексеева про количество советских агентов, которыми кишмя кишат и мексиканская столица, и США, являлись данью этой моде, подыгрыванием интересу американской публики и прессы, да и самому ему были они на руку, ведь его бегство превращалось в настоящий триллер. Но тут важнее всего услышать мнение специалистов, историков разведки, что Мексика и впрямь была наводнена советской агентурой. Сильно ли Алексеев преувеличивал? Я прошу ответить на этот вопрос историка разведки Бориса Володарского.
Ну, мнение тут вряд ли будет сильно просвещенным, поскольку информация об Алексееве, к сожалению, очень ограничена. Единственное, что в данном случае, я думаю, что вынужден с вами согласиться насчет того, что он ведь не был сотрудником советской разведки. Перешел он на американскую сторону как бы тоже без шпионских целей, а просто захотел перейти на Запад. Поэтому, безусловно, ему нужна была определенная поддержка себя, своей личности, нужно было показаться перед американским правительством. Поэтому, безусловно, он отдавал, очевидно, дань моде выступлениям, которые в прессе и в Конгрессе США. И поэтому рассказывал о массе советских шпионов в Америке. Думаю, что не будучи достаточно хорошо осведомленным о том, какова была картина на самом деле.
Я был назначен в наше посольство в Мексике в качестве торгового атташе. Когда я прибыл в мае 1944 года, нашим послом был Константин Уманский, видный дипломат, который когда-то блистал в качестве советского посла в Вашингтоне. Посторонние считали его преуспевающим карьеристом. Он держал себя гордо. Но это была лишь видимость. Уманского разоблачал НКВД, и он опасался ареста. Начальник тайной полиции Лев Александрович Тарасов держал Уманского в постоянном страхе. Этот Тарасов был опытным шпионом. Он был коммунистическим казначеем в Мадриде во время Испанской гражданской войны. В Мексике он выступал в роли первого секретаря нашего посольства. В конце января 1945 года посол Уманский и его жена были убиты в результате авиационной катастрофы, которую официально преподнесли как несчастный случай. Никто за пределами посольства, по-видимому, не знал, что Уманский был обреченным человеком.
Ну, версия, что Уманского, сопрягавшего, как показала та же Венона, дипломатическую работу с разведфункциями, убили советские органы, известна и бытует до сих пор. Я, правда, не понимаю, зачем. Это вопрос к нашим экспертам. А вот про Тарасова известно и понятно гораздо больше. Настоящее его имя – Лев Петрович Василевский, полковник. В 1937-1938 руководил разведывательно-диверсионными операциями резидентуры НКВД в Испании, линия «Д». был старшим советником особого отдела Мадридского фронта. В 1939-1941 под прикрытием дипломатической должности и под фамилией Тарасов резидент внешней разведки в Париже. Участвовал в операции по ликвидации Троцкого в Мексике и в 1943-1945 годах являлся резидентом НКВД и НКГБ в этой стране. С конца 1945-го заместитель начальника отдела С НКГБ МГБ СССР в Москве, сопровождал чекиста-физика Якова Терлецкого в Копенгаген на встречу с Нильсом Бором, у которого пытались разузнать правильное толкование украденных у американцев атомных секретов. Ну а дальше печально, как у многих советских шпионов этой генерации. После ареста Берии поперли из органов и из партии, лишили полковничьих погон. Правда, не посадили, как других. И надо сказать, что все это благотворно сказалось на нашей с вами культуре. Находясь в опале, экс-шпион Василевский в компании с коллегой Горским перевел одну из книжек нашего детства «Одиссею капитана Блада». Ну, а потом его реабилитировали. Что все это, как и история с Уманским, значит, лучше могут, пожалуй, объяснить эксперты по шпионистике. Борис Володарский, пожалуйста.
Уманского убийство совершенно никак не доказано, наоборот. Все технические экспертизы, все, что было проведено после крушения самолета, на котором он пытался вылететь, показывает о том, что это была самая обычная авиакатастрофа. Не было ни у кого ни оснований, ни мотивов, ни малейшей технической возможности организовать провокацию в данном случае. Биография Уманского достаточно хорошо известна. Он работал и в Вене, был в дальнейшем послом в США, был активно связан с НКВД. Да, он в определенной немилости, после того, как он был послом в США, был в определенной немилости у Сталина, но это не было абсолютно никаких оснований для приказа об его уничтожении. Поэтому я категорически не верю в версию о том, что это была умышленная смерть или подготовленное преступление. Нет, обычная авиакатастрофа. Что касается Льва Петровича Василевского, он же советский консул в Мексике, Тарасов, то это, в общем-то, довольно известный чекист. Он в свое время работал в службе Судоплатова, бюро номер один Судоплатова. Фактически был хорошо подготовлен к террористическим операциям. К концу 1936 года, насколько я помню, до 1939 Василевский находился в Испании, был среди советских советников, естественно, представителей НКВД в Испании, где он активно сотрудничал и с известным достаточно будущим дезертиром Александром Орловым, и с Наумом Эйтингоном, который был в Испании известен как генерал Котов. Принимал участие не только в подготовке и обучении террористов из интербригад, но и непосредственно принимал участие во многих боевых операциях. Поэтому, что касается Василевского, он был достаточно хорошо подготовленный террорист, опытный сотрудник НКВД. Функция его в Мексике отчасти правильно описана Алексеем, кстати говоря, поскольку он действительно координировал большие агентурные сети, которые в то время были в Мексике, в силу ряда обстоятельств.
А вот последний этап его жизни, что значит, что его реабилитировали? Ему вернули ордена?
Реабилитировали, это значит, что он был восстановлен в качестве офицера действующего резерва. Естественно, в случае полной реабилитации, конечно, возвращают и пенсию полностью. Он был полковник, насколько я помню. Возвращают полностью полковничью пенсию, все привилегии и льготы, все ордена, само собой. И, повторяю, он официально становится сотрудником действующего резерва, что, естественно, обеспечивает соответствующие должности внутри номенклатуры. Он не является офицером разведки, хотя к нему обращаются в случае необходимости органы безопасности. Но вот он имеет право занимать соответствующие номенклатурные должности.
Говорит Радио Свобода, документы прошлого. Мы снова сегодня читаем особые закрытые письма ТАСС. Летом 1948 года в американской печати появились статьи некоего Кирилла Алексеева. Советский инженер, высокопоставленный работник оборонки, советский представитель при посольстве в Мексике, в ноябре 1946 года бежал в США. Итак, в один прекрасный день в посольстве ему объявили, что он с семьей должен выехать из Мексики на советском пароходе. Выдали на руки паспорт. Чтобы избежать парохода, Алексеев при помощи знакомого врача-мексиканца инсценировал болезнь маленькой дочки, и пароход они пропустили.
Посольство просило меня сдать паспорт на хранение в сейф. Я тянул изо дня в день. То я говорил, что оставил его дома, то принесу на следующий день, то я его не мог найти. Пришло известие, в Веракрус прибывает советский пароход. Мы могли бежать, если мне удастся сохранить паспорт, если мне удастся незаметно получить визы, если я смогу получить билеты на самолет, отделаться от своих двух сыщиков, выбраться в аэропорт и сесть на самолет с багажом, двумя детьми и женой, и все это проделать незаметно. Я заранее наметил план действий и изучил привычки своих сыщиков из НКВД. Обычно по утрам я ходил по делам. С 3 часов дня до 7:30 я работал в посольстве. Днем мои сыщики пили пиво в баре напротив посольства, откуда они могли следить за моей машиной. В один из дней я выскользнул через заднюю дверь посольства, взял такси и посетил 2 билетные кассы. В котором часу они закрываются? 8 часов. Можно ли купить билеты перед вылетом самолета? Да, билеты купить легко. Я отправился обратно в посольство. В 7:30 я вышел через парадную дверь, сел в свою машину и поехал к себе в сопровождении своих сыщиков.
На следующий день Алексеев продолжил свои маневры.
В 5 часов я вышел из посольства через заднюю дверь. Я нанял такси и вышел из него за 2 квартала от американского консульства и вошел в парадное жилого дома. После того, как машина отъехала, я вышел, пошел в сторону противоположную консульству, зашел за угол и купил сигарет. Моих сыщиков нигде не было видно. Консульство закрывалось в 5:30. Я вошел в него в 5:20. Там была молоденькая девушка, я передал ей свой паспорт и объяснил по-испански, что виза готова уже несколько недель тому назад. Девушка сказала, что виза действительно готова и что она быстро оформит мой паспорт. Надо было торопиться. Я пришел перед самым закрытием намеренно, чтобы уменьшить риск того, что меня увидит курьер советского посольства, который часто приходил в американское консульство. Я постарался придать лицу спокойное выражение, когда шел через приемную. Там никого не было. Я открыл дверь на улицу. Там никто не следил за мной. Я проехал на такси в город и оттуда позвонил домой. «Антония, я получил визу. Я действую дальше». Уложи вещи.
Вот смущают меня эти вездесущие агенты. Даже в консульстве США от них спасу нет.
Я тоже не понимаю, почему бы нашему герою просто не попросить в американском посольстве политическое убежище, как это сделала позднее, например, Светлана Аллилуева. Может, эксперты нам подскажут? Борис Володарский, пожалуйста.
Большой риск очень был попросить в американском посольстве убежище по целому ряду причин. С законодательной точки зрения они не могли предоставить, не имели права предоставить ему убежище, он должен находиться на американской территории. Во-вторых, они могли только предоставить ему refugee visa, так называемую, на которую требовалось очень большое время, в принципе. Во-вторых, очень большая была опасность, что если бы советское посольство быстро обнаружило, то они потребовали бы его немедленно экстрадировать из территории американского посольства. И почти гарантированно, что такая просьба была бы удовлетворена. Особенно в то время, это был 46-й год. Поэтому правильный был ход сделан.
Далее Алексеев отправился в билетные кассы. Те же предосторожности. Прежде чем войти, в окно рассмотрел всех кассиров и покупателей. Нервничал, когда кассир, рассматривая его паспорт, размахивал им как флагом. Кто угодно ведь может увидеть. Вдруг зайдет кто из европейских коммунистов, сразу донесут в советское посольство. Алексеев подчеркивает, как он нервничал, как на каждом шагу все предприятие могло сорваться. Оказалось, что самолет до Нью-Йорка был только через день. Но Алексеев сумел купить билеты до Браунсвилла, причем обрадовался времени вылета, в 5 часов утра. Тогда легче уйти от слежки. У выхода из касс Алексеев встретил одного из европейских коммунистов. Перепугался, что тот спросит, что тут Алексеев делает. Для отвода глаз потащил его пить коктейли. Потом вернулся на работу в посольство. Узнал, что посол велел ему быть на приеме в 10 часов вечера. Продиктовал какие-то письма, попрощался до завтра, поехал домой в сопровождении сыщиков, которые все это время, ничего не заподозрив, ждали его у парадного входа. Потом вечером нагрянули гости, сначала из посольства, потом мексиканский попутчик. Никто не заметил сложенных чемоданов под кроватью. Алексеев ушел на прием в посольство, вернулся гости еще у них. Сыщики, соответственно, торчат на улице. Жена развлекает гостей и нервничает.
Гости ушли около полуночи. Мы потушили свет и сидели в темноте. В 1 часа ночи агенты НКВД ушли. Я спустился на улицу, прошел 2 квартала и заказал 2 такси, которые должны были подъехать к дому ровно в 4 часа 10 минут. В 3 часа мы разбудили детей и сказали им, что едем в Акапулько отдыхать. Моя жена и дети сели в первую машину, а я во вторую с багажом, чтобы иметь возможность следить через заднее окно. Мы приехали на аэродром в последний момент. Другие пассажиры уже прошли через таможню. Я раздавал на чай направо и налево. Нас провели через боковой вход, минуя зал ожидания, и мы заняли свои места в самолете раньше всех других. Я сел на переднее место и низко опустился в кресле, чтобы меня не было видно. Захлопнулась дверь, заревели моторы, и через минуту я почувствовал, что самолет поднимается. Антония повернулась ко мне, и я обнял ее. Мы не могли говорить. Я мысленно повторял: «Следующая остановка — Браунсвилл, следующая остановка — свобода».
Американские иммиграционные власти приняли их любезно. В советском посольстве в Мексике хватились в тот же день, но не стали поднимать шум. Потом забеспокоились мексиканские друзья Алексеева. В посольстве им сказали, что он вернулся в СССР. Непонятно, как Алексеев, прятавшийся, по его словам, в Нью-Йорке, об этом ответе посольства узнал.
«Я сразу же понял, что нахожусь в большой опасности. НКВД уже поставило своих людей у моих дверей. Теперь они создавали двух Алексеевых. Настоящий Алексеев был в Москве, фальшивый Алексеев был в Нью-Йорке. Если бы меня нашли мертвым, то советское правительство сняло бы с себя всякую ответственность. Мне нужно было сейчас же установить свою личность. Поэтому я написал заявление, в котором изложил свои антисталинские взгляды и принял репортеров в конторе юриста. В переводе мое заявление было искажено, но сенсация, которую устроили газеты, отвечала моим целям».
То есть так и появились эти самые статьи. Ну, стояли у Алексеева под дверью в Нью-Йорке люди НКВД или нет, не знаю. А вот то, что публичное антисоветское выступление приносило ему дивиденды, это точно. В глазах американской публики он становился, если не героем, ну, страдальцем, что ли. На этом можно было, думаю, неплохо заработать.
«Советская тайная полиция заставляла меня менять одно убежище за другим в Соединенных Штатах после того, как я порвал со сталинским режимом. Видимо, они получали помощь от американских коммунистов, потому что русские агенты патрулировали улицы около моего дома в течение 2 недель. 2 агента НКВД следовали за мной всюду, куда бы я ни направлялся. Я много раз менял квартиры. НКВД всегда находил нас до этого последнего раза. Наши дети Виктория и Владимир ходят в школу под вымышленными именами. Я работаю инженером. Это маленькая, незаметная работа. Если я иногда проявляю слишком большую изобретательность, мой американский наниматель удивленно поднимает брови. Сообщило ли Федеральное бюро расследования ему обо мне? Знает ли он, что я, маленький человек, орудующий логарифмической линейкой, еще недавно был главным инженером гигантской авиационной промышленности Советского Союза? Может быть, и знает, но не задает никаких вопросов.
Вот последний момент, который меня настораживает. Зачем Алексеев все это написал? То есть он что, намекал, что ФБР он рассказал о себе как человеке, допущенном к советским военным тайнам? Это что, дразнилка такая для вездесущих агентов НКВД? Но я не понимаю одну вещь. Высокопоставленный советский инженер, работавший в оборонке, не должен был выехать ни в какую Мексику. Эти люди ведь были невыездными. Как он мог получить назначение в посольство? Это вопрос к Борису Володарскому.
Очень многих людей с исключительно ответственных должностей направляли в западные страны, в Америку. Они ведь не представляли в тот момент как бы советских интересов, и тем более не развивали торговые отношения. Они должны были оценивать информацию, которая поступала от представителей разведки, технические возможности, и функция их была фильтр, фильтровать всю информацию, которая была бы интересна для советской, в данном случае, авиационной промышленности. Часто были случаи, когда очень крупные деятели или очень ответственные деятели или важные инженеры направлялись за границу на такие должности именно с этой целью.
Поскольку в этом рассказе очень много нагромождено нелепицы, согласитесь.
Ну, конечно.
Да. Возникает вопрос, он вообще, он не выдуманная величина, он не засланец там советских органов. Зачем человеку с большими должностями в России бежать на Запад, чтобы там стать вот таким маленьким незаметным инженером, как он пишет?
Ну, основания разные бывают. И прежде всего, несогласие, возможно, с системой. Возможно, что человек, просто пожив в Мексике, увидел, что ему приятнее жить на Западе, чем в России. Это может быть связано с ментальностью, с психологией, с многими вещами. И неудивительно и нормально, что люди отказываются от больших должностей в России, тем более в Советской России, предпочитая переселяться на Запад. То есть это как раз не поддается сомнению, что это все легко возможно. Совершенно невозможно, чтобы его заслали советские органы, потому что, с одной стороны, таких операций такого низкого класса просто никогда не проводилось, а, во-вторых, в этой операции нет совершенно никакого смысла.
Мы решили спросить об истории бегства Алексеева еще одного эксперта. Олег Максимович Нечипаренко, сотрудник резидентуры КГБ в Мексике в 1961-1965 и 1967-1971 годах, замрезидента по внешней контрразведке. Олег Максимович, не могли бы вы прокомментировать рассказ Алексеева?
Ну, это абсолютно неадекватно, просто это абсурдный какой-то набор слов, поэтому, вы знаете, мне просто не хочется тратить время, затрудняет свой мыслительный процесс. Поэтому я на этом хотел бы прервать всякое обсуждение этого набора, который достоин, ну, в лучшем случае, какого-то юмористического журнала.
Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовали историк разведки из Лондона Борис Володарский и ветеран КГБ Олег Нечипаренко. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры передачи Наталья Гуреева и Александр Аркадьев. Вели передачу Владимир Тольц и Ольга Эдельман.
Корреспондентский час. Радио «Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство, обращению и наказанию. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».